18:05, четверг, декабрь, день 10. В студии Дарья Кноре
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер! Привет, Москва! Всегда хотел это сделать. Я люблю вас! Нормально так?
Отлично.
Нормально, ничего. Надеюсь, пока продержусь. 5 баллов в Москве, пробки, внутренняя сторона МКАД. От Волоколамского шоссе и до М11 пробка стоит. Дарья, у меня к тебе серьезная тема абсолютно. Мы вчера с тобой говорили об алкоголизации населения, говорили о том, что нужна госмонополия.
Да.
Друзья, мы вчера говорили о том, что нужна госмонополия на производство и продажу алкоголя, и вы это в большинстве своем поддержали. Мы читали слова сенатора Совета Федерации. Я забыл сейчас фамилию, у меня проблема такая. Но не суть. Мы, значит, читали его слова, и из этих слов я сделал вывод, что не борется Совет Федерации за наше здоровье, а просто хочет пополнять казну, хочет пополнять бюджет. И произошло удивительное, Дарья, Из Совета Федерации позвонили.
Наши постоянные слушатели из Совета Федерации
позвонили. Вот краткая запись, я могу включить ее сейчас. Примерно это сказали, да, нашему руководству Совета Федерации, ну, про нашу программу говоря. Но на самом деле они сказали, что это были не все цитаты, и я посмотрел, действительно не все. И они говорят, знаешь как, это неправда, мы заботимся, и мы в Совете Федерации, мы очень любим русский народ, и не хотим, чтобы русский народ спивался, и мы заботимся о том, чтобы русский народ отучался от алкоголя.
Да.
И, в общем-то, хочется верить этим людям. Хочется верить.
Конечно.
Но я здесь хочу одну вещь тебе, вот знаешь, объяснить, которая меня особенно порадовала в этом звонке. Сейчас же нас в Совете Федерации точно слушают. Ну точно, они нас сейчас точно слушают.
Я даже боюсь что-то комментировать.
Дорогие друзья из Совета Федерации, я рад, что вы сегодня нас слушаете вновь. Значит, для меня очень радостно абсолютно, что нас слушают в Совете Федерации.
Да.
А не только где-нибудь на лавочках. Мне это радостно, что Совет Федерации выстраивается в строй, как только в 17:05 мы говорим... Говорит Москва, программа Алексея Гудошникова. И тут же весь Совет Федерации собирается к приемничку, к лампу включает и слушает. Не дай бог, чтобы я там что-то неправильно сказал. И поправляют меня, если что. Меня эта тема
греет. Это очень греет.
Греет. Я
чувствую... Тронуло невероятно.
Послушай, я чувствую свое величие в некотором плане. И, конечно, признаю свою ошибку. И впредь клянусь, буду верить и считать, что в Совете Федерации все абсолютно люди только и думают о том, чтобы в России стало как можно лучше и хорошее жить, да? Мы стали более лучше жить,
да.
Буду я говорить, как Света из Иваново. В общем, впредь клянусь. Ну, я могу нарушить клятву, но я постараюсь. В ближайшие хотя бы 3 секунды. Все, сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Право знать. Говорит Москва.
Совет Федерации написал, не только слушаем, но и смотрим.
Это прекрасно.
Эй, мы вас любим, друзья. Нет, я не против быть когда-нибудь сенатором. Эй, в Совете Федерации, вы слышите? Я бы хотел быть в Совете Федерации.
Тебя уже заметили, Леш.
Говорят, в большинстве своем там люди, у которых...
Ты же меня не забудешь.
Послушай,
потом.
От 100 миллионов там.
Когда станешь сенатором.
Я слышал такую вещь, Даш, что там люди, у которых от 100 миллионов.
Чего?
Долларов.
А.
От 100 миллионов. Я очень хочу в Совет Федерации. Пожалуйста.
Ты же вспомнишь обо мне, когда станешь сенатором.
Я забуду о тебе на сиреневой луне. Может, только на мгновенье.
Да, я буду кричать, что ты наделал.
Что ты наделал. Спасибо Михалкову, лучший режиссер. И еще разочек, можно? Ну все, мы не будем больше такое делать. На некоторых кладбищах Москвы в первой половине 2016 года заработает бесплатный Wi-Fi. Нам написал харьковчанин, слышали мы эту новость? Да, мы слышали эту новость и собираемся ее обсудить.
Как ты думаешь, как называться будет этот Wi-Fi?
А что, есть название?
Нам не пишут.
Я должен выдумывать?
Мы должны предположить.
Словесная эквилибристика?
Конечно.
Не знаю. Не знаю, если кто-то сможет придумать, пускай придумает. Но пока мне хочется обратиться к тому человеку, который эту идею придумал.
Что ты наделал?
Ты подарил нам надежду, на самом деле. Серьезно, абсолютно, подарил нам надежду. Надежду, что не все еще в этом мире. Кстати, все подумали, может быть, заел приемник, а нет, это я сам так делал. Значит, что не все в этом мире потеряно. Еще есть, кроме Жириновского и Дегтярева, люди, которые способны нам, и Худякова, дарить информацию и новость. Зона бесплатного Wi-Fi появится на ключевых кладбищах столицы. Беспроводной интернет будет доступен в первой половине 2016 года на открытых территориях Ваганьковского, Новодевичьего и Троекуровского кладбищ. Как сообщается, бесплатный Wi-Fi появится в тех некрополях, посещение которых носит культурно-просветительский характер. Ну, то есть, где знаменитые трупы,
да,
лежат.
Да, потом еще можно на...
Где трупы незнаменитые лежат, там Wi-Fi
там
не будет.
Там не будет Wi-Fi ловить, а там, потом еще появится...
Там в дотку, наверное... не порубишь. Только возле могилы Есенина вы сможете порубить в доту, посмотреть плюс 100-500. А посмотреть наше радиовещание вот в интернет у нас идет. Это же приятно. Пришел, например, на Троекуровское, и слушаешь «Говорит Москва».
Да.
И смотришь. Это
конечно.
Отлично. И присылаешь сообщение на сайт «Говорит Москва» или в Твиттер «Говорит МСК».
Чекинешься.
И все бесплатно. Чекинешься. Сейчас, наверное, не модно, но можно стать мэром.
В Инстаграме
мэром.
Можно
стать. Да, можно стать. Запилить пару фоток, конечно. Все мы так любим фотографироваться на кладбищах. Ну вот, согласно сообщению, каждый человек в режиме реального времени сможет узнать о личности захороненного или памятнике на его могиле.
Я так думаю, появится QR-код.
Значит, подожди. Да, можно считать. Слушай, у меня вопрос. То есть есть реально люди, которые идут на кладбище к неким могилам, не зная, кто там лежит? Ну, типа, зашел на... Ну-ка, а кто тут у нас сегодня? Опа! И начинаешь смотреть. Это президент бывший, да? А это вот культурный человек какой-то был. А этот не очень хороший. То есть как это так происходит? Я вообще не понимаю людей, которые ходят на кладбище, честно тебе сказать. Я имею в виду с культурно-просветительскими целями. Типа, что там смотреть, надгробие?
Нет, ну, знаешь, в Александра Невской лавре некрополь очень красивый.
Wi-Fi-сеть там... за оградкой, пишет могильщик.
Да.
Wi-Fi-сеть за оградкой. А, директор совхоза имени Ленина, управляющий... Да, знаю.
Мы это
позже
обсудим,
поговорим.
Да.
Про МЭФ обсудите, остудите оппозицию, пишет 26-й. А, не орите, мешаете телевизор смотреть про НЛО, пишет 627-й. Я вам раскрою секрет, НЛО не существует. Не существует.
А у вас радио не выключается?
Не существует. Все, я испорю. В конце вам скажут, что НЛО не существует. Necros.ru можно. Погосттелеком пишет. Смотри, твоя идея нашла отклик в массах. Ты гений. Трупом нет. В сеть. Ну, почему бы и нет? А про Потапенко... Вот все про Потапенко хотят. У нас дети за границей живут, нам их кормить нужно. Что ты наделал? Пишет 59-й. Это про Совет Федерации, я так понимаю, да? Так, что еще? На перископ забыли. С перископа можно выходить. Слушайте, у меня, правда, к вам вопрос. Я вообще за развитие технологий. Ну, вообще за. Но мне кажется, что Wi-Fi на кладбищах — это странно. Ну, я поделюсь своим впечатлением. Мне кажется, это странно. Может быть, потому что я ретроград такой весь и консерватор. Может быть, да? А люди либерального кроя такого и революционного, и в технологическом плане революционного.
Продвинутые.
Да-да-да, такие юзеры. И не только юзеры. Вот. Они, может, скажут, да нет, ну уж давно пора. Мы уже сколько раз ходили на кладбище.
Пытались,
беда,
да, подключиться
нет,
вообще.
Wi-Fi нет. Что там делать на кладбище, если Wi-Fi нет? Я бы хотел вот провести голосование, дорогие друзья. Абсолютно вот честно, просто ну, хочу понять, есть такие люди. Вам нужен Wi-Fi на кладбище? Ну, вам нужен? Вот вам лично, дорогие слушатели. Вот тебе, дорогой друг, сидишь ты рядом со своим холодильником полупустым. Тебе нужен Wi-Fi? Тебе нужен ты, паренек в семейных трусах? Тебе нужен Wi-Fi на кладбище или нет? А? 134-21-35. Да! Да, мне нужен Wi-Fi на кладбищах. Это необходимая вещь. Именно сейчас. Именно в этом году, именно в тех экономических обстоятельствах, в которых мы сейчас
я
находимся.
Я ждал этого 10 лет.
Wi-Fi на кладбище. Все, что мне необходимо. 134-21-35. Wi-Fi на кладбищах мне нужен. 134-21-36. Да знаете, как-то не нужен. Как-то есть такое ощущение, что это немного бред. 134-21-36. Мне Wi-Fi на кладбищах не нужен.
Клиенты... Проблема в том, что Wi-Fi, в принципе, уже в Москве не нужен, потому что Москва вся покрыта зоной LTE или 4G, поэтому...
Ну,
что гораздо
бесплатно.
Быстрее.
Wi-Fi-то бесплатно. Wi-Fi-то бесплатно, за LTE нужно платить.
Господи, это такие копейки просто.
Какая разница? Wi-Fi-то бесплатно. Можно прийти на кладбище и просто посидеть в интернете. Приятно провести время, правильно? Ну, правильно или нет?
Ну, да. Ну,
Надежда, Wi-Fi на кладбище, Харакл пишет. Что еще? Мне бы бассейн на кладбище, как не приду, так сразу искупнуться охота, пишет 504-й. Кстати, а почему нет баров на кладбище? Вообще нет баров на кладбище. Мне кажется, это странным. Ну, зашел, ну вот-вот кладбище.
Помянуть?
Вот ты, да, ты решил помянуть, заказал мохито. Почему нет? Почему нет массажных салонов, спа на кладбище? Ну, мне просто интересно. Ну, я зашел на кладбище, заодно массаж сделали, правильно? Ну, как вариант.
Ну, да,
как вариант.
Так расслабиться.
Почему нельзя порубать приставку на кладбище? Почему нельзя порубать приставку? Тем более там будет Wi-Fi. Ну, почему нельзя? Нельзя клуб знакомств какой-то на кладбище. Почему нет? Реально не хватает Wi-Fi. Вести онлайн-трансляцию во время Радоницы. Когда другие родственники далеко от родных, гамельчанин. То есть серьезно сейчас человек заявляет. Это не шутка, не шутка. А Бога нет, пишет дедишка. А Бога нет. Не богохульничай. А где я богохульничал? Так, смотрите, Бог есть, я вам говорю. Это первое. Значит, Бог есть.
А будет еще и Wi-Fi.
Значит, все мы, значит, православные, с почтением относимся к усопшим. Да? И это мы все знаем. Но мне не совсем понятно, зачем Wi-Fi на кладбище. Я можно так скажу?
Ну, подожди, давай вернемся к новости, да? Я тебя верну туда, потому что...
Господи,
нам хотят, чтобы
меня,
мы...
пожалуйста, Даша, к новости.
Да, верну тебя к новости. Понимаешь, верни, предполагается, что на Новодевичьем кладбище или Троекурском...
Осади меня.
Ты придешь, ты захочешь узнать, кто здесь лежит, понимаешь, кто вот тут... Понимаешь, и все, тебе не надо лезть...
А до этого я что туда шел? Я если пойду на определенное кладбище...
Ты знаешь, например, кто, всех, кто лежит на Новодевичьем кладбище?
А зачем мне знать всех? Например, я говорю, мне нужна конкретно могила Есенина. Забиваю, где могила Есенина, в смысле в интернете. Вот
а
я знаю, пришел,
посмотрел. А
тут ты
увидел могилу Есенина, потом раз... О, да тут еще и вот...
Вот какой
что,
знаменитый
да,
труп.
Понимаешь?
Вот какой знаменитый труп.
Какой памятник
а
у него.
Зачем?
Я не знаю, Леша.
Зачем?
Сейчас,
вот и я не знаю.
Мне трудно с тобой оппонировать, потому что я с тобой согласна на самом
вот,
деле.
Вот именно что, Даша. Я не понимаю, зачем. А 16% говорят, нужен. Нужен Wi-Fi на кладбищах, 16%. А 84%, что обличает в нас все-таки глаз народа? Мы от народа, видишь, мы от сахи. 84% с нами согласны, им не нужен Wi-Fi на кладбищах. Я говорю, не понимаю, что это такое вообще, зачем? Зачем? В чем прикол? Музыку включить ВКонтакте, что? 7373-948, телефон прямого эфира. Я бы хотел услышать вот этих 16%. Простите, пожалуйста, сейчас всех отобью, 16%. Просто скажите, зачем вам Wi-Fi на кладбищах, пожалуйста? Ну, то есть вас очень мало... в сравнении с подавляющим большинством. Мы такие дураки, не понимаем, зачем вам это нужно. А вы нам объясните, пожалуйста. Ну, может быть, там реально есть причины, о которых мы не догадываемся. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Владимир, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, вот знаете, когда хоронили рыцари, например, клали с ними оружие, меч там и прочее, сегодня, наверное, оружие современного рыцаря-менеджера. Так что услуга покойничкам в гроб, Wi-Fi. То есть вот, наверное, для этого.
Не, ну я слышал, что хоронят сейчас с гаджетами. Я слышал такую штуку, но чтобы Wi-Fi. 7373-948. Да, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий меня зовут.
Да, Дмитрий.
Готов вам рассказать, зачем мне может понадобиться Wi-Fi на кладбище.
Зачем вам, Дмитрий, может понадобиться Wi-Fi на кладбище?
Ну, так сложились звезды, и, возможно, только у меня, что есть... по всей видимости, усопшие похороненные люди в других регионах, в других городах, даже
так.
В других странах.
Так.
Так вот лично есть у меня.
Угу.
Поэтому, когда мои близкие, находящиеся там, возможно, будут на кладбище, мне будет приятно с ними там находиться рядом.
Хотя бы через интернет.
Да, абсолютно.
Ну, это похоже, знаете, на такую историю, когда можно было заказать интернет-молебен, даже были сайты, там можно было виртуальную свечку поставить. Вам не кажется это странным?
Мне не кажется это странным, потому что молебен заказывается человеку усопшему, вы с ним не можете общаться, а со своими близкими, которые сейчас находятся на кладбище в другой стране или в другом городе, я бы хотел быть с ними там рядом, с живыми.
Понял, спасибо огромное. Ну как тебе? Вот эта идея, она прозвучала дважды в СМС, значит, на сообщении на сайт один человек написал, и вот позвонил человек. То есть близкие собираются кого-то помянуть, тут они, например,
или на
скайп,
похороны, да?
На скайп выходят, и вот человек через скайп сидит, смотрит за тем, что происходит. Есть у меня все-таки ощущение, что это как-то странно. Вот я не знаю, почему. Я не могу
Леш,
объяснить,
но мне
почему.
Также странно поминать на могилке. Понимаешь, хотя я знаю, что это давно сложившаяся такая, не знаю, культура.
А что, разве
да?
было голосование, я его пропустил? Что я наделал? Пишет,
да, 44-й. Понимаешь, культура сесть на могиле, там, выпить.
Да, господи, да просто отмыть деньги. Что тут непонятного, пишет 666-й. Да просто отмывают деньги. Просто ставят этот Wi-Fi ненужный на кладбище.
Да, но
все.
Есть люди, которым это надо.
Ты извините. Так это сейчас сказала, ты знаешь, ты... когда вы не видели лица Дарьи, когда это говорила. А я это сказала, после этого должна была какая-то закрывашка вообще программы быть. И типа...
Да, да, и что ты наделал?
Но есть люди, которым это надо. Увидимся через неделю. И титры пошли, где-то 150 человек делали программу. Ну, ты понимаешь. Лучше бы в студенческих общежитиях сделали бесплатный Wi-Fi, пишет брат Рудник. Если вдруг живым захоронят, можно по Wi-Fi позвонить. Позвонить можно, написать. Ну вот, а куда будете писать, в WhatsApp или в Telegram? Telegram, говорит, более защищенный сейчас. А что еще? Если уже могила в риске, онлайн могилафриски.ру, пишет Дима. Такое даже О, есть, слушайте. Включать священника по скайпу, когда он не смог добраться на отпевание, гомельчанин, говорит. Вот такой еще вариант. Включать священника по скайпу, и он будет отпевать по скайпу.
Да, действительно, есть сайт могила.
Ладно, давай просто кошмар согласимся. Какой, серьезно? Могила Жанны Фриске онлайн?
Да.
Что? Я теперь уже, наверное, видел все. До этого я думал, что я видел все, но это было неправдой. Вот теперь, скорее всего, я видел все. Давай мы, знаешь, что сделаем с тобой сейчас, чтобы не погрузиться в эту могильную тему до конца? Мы как бы поймем, что есть 16%, им это нужно, и они говорят, мы можем отпевать на расстоянии и с родственниками быть. Поставим точку на этой теме. Хорошо, значит, это для 16%. Остальные, ну, подождите, к следующей теме идем. Все, давайте.
Говорит Москва.
Ну, наверное, Нарышкин. Наверное, Нарышкин. Есть такой спикер Госдумы, Сергей Нарышкин. Он заявил, что национальная идея России – это Конституция. Конституция и есть наш главный идеологический фундамент, и, если угодно, наша общая национальная идея, сказал он в преддверии Дня Конституции. По словам Нарышкина, парламентарии должны стоять на страже основного закона, а противоречащие ему придумки и сценарии лишь вводят в заблуждение людей. Наша национальная идея – это Конституция.
Это слишком тонко, это, то есть, ну, прям, ну, а не, для, не для средних
а
умов.
А что он имеет в виду? Я теперь боюсь трактовок. Почему? Потому что мне могут и из Госдумы позвонить, сказать, что Нарышкин имел в виду другое. Поэтому трактовки я опускаю, да, и позволяю вам, друзья, трактовать слова Нарышкина. Это, во-первых, а во-вторых, я хотел бы просто провести голосование на эту тему. Нарышкин говорит, Конституция и есть наш главный идеологический фундамент, и, если угодно, наша общая национальная идея. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, Конституция – это наша национальная идея, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Очень простое голосование. А, даешь оптоволокно на кладбище. Он, людям понравилось, видимо. Конституция – это и есть наша национальная идея. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Пока у нас как-то 4% на 96. Вот как-то так складывается голосование. Что имел в виду Нарышкин? Кто-нибудь может мне объяснить, пожалуйста, дорогие друзья? 7373-948, на ваш взгляд, что он имел в виду? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай зовут. Но я думаю, что там ключевое слово «наш» и «для нас». То есть, как бы, ну, есть ограниченный круг лиц в нашей стране, для которых главное это Конституция, потому что, ну, совершенно очевидно, что она нигде не работает. То есть, ну, она, наверное, является хлебом для какой-то части.
Послушайте, а для вас тогда что такое национальная идея? А для вас что такое национальная идея в России? Какая?
Я не знаю, я ее что-то пока не вижу, потому что я не вижу никаких нас. Я вижу часть людей, которые про себя могут сказать «мы», и у них там свое, у каждого. У одного там «Газпром» их не достает.
Странно, потому что президент заявил, что мы сплотились как никогда, и наша сила в сплоченности. Это мы позже обсудим. Странно, что вы не видите слово «нас». 7373948, слово «мы». Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Что имел в виду Нарышкин?
Он вообще Нарышкин Конституцию считал, что по Конституции запрещена идеология в России. Даже статья такая есть.
А он говорит национальная идея. идеологический вот фундамент.
Вот национальная идея по Конституции в России запрещена.
Не, у нас запрещена по Конституции идеология, а национальной идеи нет.
Ну, это, в принципе, почти одно и то же самое, если так глобально копать. А, вот.
Ну, вы вообще согласны с тем? Как вообще, поймите правильно, я читал Конституцию, да, изучал ее, и я не понял, это же свод идей. Как можно это назвать идеей в целом? Что в этом? Как... Я не понимаю, Нарышкин.
Ну, смотрите, тут, может быть, вот если вы читали, да, по ЦБ это клевая идея, чтобы не принадлежал ЦБ государству. По юридическому праву 15.
Ну, это разные идеи. Это опять разные идеи.
Это тоже, чтобы нас судили во всех международных судах.
Нет, это разные идеи. Это все разные идеи. Кстати, по поводу международных судов, Совет Федерации уже вчера говорил о том, что одобрил идею выведения из-под международных судов, наших судов, и верховенство нашего права над тем, то есть ИСПЧ,
да, то есть мы можем отменять решение.
Ну, пока ЕСПЧ, еще не можем, но Совет Федерации к этому очень сильно стремится, насколько я понимаю. Я, во всяком случае, слышал, что они этого очень сильно хотят. Ну, Бодров на мне на майке, видишь, Бодров. В чем сила, брат? В правде. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да, пожалуйста, Андрей. Что имеет в виду Нарышкин?
Знаете, что имеет в виду? И не только он, а как бы и многие из нашего...
Ну что?
Они лихорадочно ищут национальную идею.
А зачем она нужна вообще? Зачем ее лихорадочно искать?
А знаете, это вот похоже, вот в наше, ну вот в мое детство был мультфильм такой вот, когда животные в футбол играли, когда они табуном бегали за мячиком. Да вот этот мячик, вот они лихорадочно ищут.
А зачем?
Потому что толпой проще управлять.
Ну, слушайте, я нашел. Ну, ладно, спасибо большое. Честно говоря, все комментарии, которые я услышал сейчас от слушателей, они мне ничего не дали. Ну, я вот честно признаюсь, может быть, у других слушателей такое же ощущение. Как бы мы просто хотим поругаться на Нарышкина. У меня есть такое ощущение. Мы хотим поругаться на Нарышкина.
Нет, я пока просто хочу
понять. А Нарышкин просто сказал тост. Он просто сказал тост. Он говорит,
грузинский практически.
Подожди, ну вот день Конституции скоро. И он такой, в преддверии Дня Конституции. Да для нас национальная идея — это наша Конституция. И типа верховенство, право, ну и ля-ля тополя. Ну все, ну тост сказал человек. А мы решили докопаться. 8% радиослушателей вообще-то согласны с ним. Говорят, наша национальная идея — это Конституция. И 92% не согласны. Интересно, да, не нашел поддержки спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Хочешь, я тебе обозначу национальную идею лучшую? Лучшую.
Давай.
В мире,
конечно, хочу.
Которая нужна каждому правильному,
конечно,
государству. Знаешь, обогащение. Обогащение. Лучшая национальная идея.
Конечно, ты имеешь в виду духовное обогащение.
Нет, я имею в виду финансовое обогащение. Лучшая национальная идея, которая когда-либо существовала и будет существовать. Все остальное чушь. Ну, на мой взгляд.
Вот эти вот всплески патриотизма, вот это вот все вот это...
А, патриотизм...
Всплески сплоченности.
Подожди,
на фоне абсолютного отсутствия финансового обогащения.
Не-не-не, подожди. Где-то отсутствующего. Кто-то обогащается, Дарья. Кто-то обогащается. Нет, ты уж не утверждаешь, что все не обогащаются, если ты не обогащаешься, да? Покупай дальше куриную грудку и ешь ее. А некоторые обогащаются. Вот. И должны понять, единственная действенная, в принципе, идея, действующая, национальная, это обогащение. И она даже не то, что национальная, она вообще, в принципе, идея. Все остальные идеи — это лажа. Знаешь, почему?
Это не идея, Лёш, это цель твоя.
Не, идея,
это
идея.
Это твоя цель.
Нет, это не моя цель. Нет, это не моя цель. Я просто говорю, что это единственная рабочая идея. Остальные идеи — это профанация, это миф, это лохотрон. Все остальное — лохотрон. Типа, надо идти погибнуть. Лохотрон, бери оружие, защищай. Лохотрон. Потому что пока ты защищаешь, гибнешь, затягиваешь пояса, кто-то жиреет, кайфует, зарабатывает на этом деньги и придерживается правильной идеи под названием «Как, Даша?»
Обогащение!
Обогащение, Даша, правильно, правильно, обогащение. Вот единственная рабочая идея. Все остальные идеи должны отправиться в топку, и мы должны преследовать одну идею – обогащение. Обогащение! В рамках страны,
а если ты понимаешь, что никогда не достигнешь этого обогащения, что тебе
как,
делать?
Как можно достичь обогащения? Обогащение — это процесс,
да,
процесса
хорошо.
Нельзя достичь.
Не достигнешь обогащения.
Нельзя его достичь.
Богатство
нельзя достичь.
Не знаю, что.
Нельзя достичь богатства, но обогащаться — это хорошо.
Если тебе не получается обогащаться.
Знаешь, в чем должна быть наша национальная идея, на мой взгляд?
Так.
Богатые пенсионеры. Богатые пенсионеры в ваннах с шампанским. Богатые пенсионеры моются в ваннах шампанским, купаются в кристалле вообще. Вот, вот идея. Студенты на дорогих тачках все подряд покупают себе на стипендию Lamborghini, понятно? Феррари покупают себе, Порш. Вот идея, понимаешь? Понимаешь, вот о чем я тебе говорю. Военные пенсионеры покупают себе частные вертолеты и летают на свои виллы в шубохранилище. Вот идея. Вот идея. А все остальное, Даша, это профанация, это лохотрон.
Да, кругом профанация.
Ну докажи мне, что есть хоть еще одна идея действующая. Ну докажи мне. Ну, докажи.
Вот, пожалуйста, я тебе доказываю. Ну, 80% граждан России сплотились во имя, значит, какой-то национальной идеи.
Так, не, ну ты давай, нет, ты мне доказываешь, ты, или ты прикалываешься?
Путин, нет, я тебе доказываю. Ну, это же факт, мало ли, что я прикалываюсь.
Так, ладно, давай, нам сейчас нужно уйти на новости, а давай. После этого мы вернемся. О национальных идеях еще поговорим. Я утверждаю, что нет никакой идеи, кроме обогащения. Все остальное — это миф для простого народа, чтобы этот простой народ блеял и умирал за какие-то мифы. Сейчас новости. Смотри, смотри. До того, как уйти на новости, я процитировал спикера Госдумы Сергея Нарышкина, который заявил, что национальная идея России — это Конституция. И, значит, взял на себя смелость я высказаться на эту тему и сказать, что на самом деле единственная национальная идея и вообще идея как таковая, которая работает в мире, — это идея обогащения. Она единственная правильная.
Только...
И все.
Только мы уговорили себя, что нет, деньги — это не важно, главное — это патриотизм, главное — это чтобы были великими, а ты тут, понимаешь, нам всю малину портишь.
Так а в чем проблема? Величие не отменяет богатство, и богатство не отменяет величие. Они вообще,
нет,
должны, они вообще должны следовать в ногу. В ногу друг
должны,
другу.
Да,
вот
конечно,
я хочу вас спросить, дорогие друзья, Ну вот если, вот я просто поставлю этот вопрос на голосование. Единственная рабочая идея в мире — это идея обогащения. 134-21-35 — да, 134-21-36 — нет. Я хочу понять, вы поддерживаете мою вот эту вот идейку скромную или нет? Если вы в большинстве ее не поддерживаете, так мне хочется понять, какие идеи тогда по-настоящему работают. Ну, на ваш взгляд, это же правда интересно. Потому что нам под разным соусом разные идеи всегда предлагали. Идеи демократии, идеи коммунизма, социализма, там, империализма. Всяко-всяко нам предлагали. Да?
Нет, есть идеи, которые готовы соревноваться с идеей обогащения.
Идея власти?
Это да, это идея Кати Звягинцевой.
Да, а твоя сказать, какая идея?
Это общий национальный враг, который покушается на твою территорию.
Это же
готов...
не идея. Идея
ты
войны
готов...
ты имеешь в виду?
Да, идея войны.
Идея войны сопутствует идее обогащения. Просто
нет.
Как нет? Ну как нет? Ну ты послушай всех внимательно сейчас, кто какое-то отношение имеет к сфере военно-промышленного комплекса, ВПК. Который говорит, очень хорошо. Сейчас мы старые все бомбы сбросим и новые будем делать. И это будет толчок к развитию нашей военной промышленности. Правильно? А есть люди, которые оружием занимаются там, ну, из века в век. Ну, я вот так скажу, да? Которые продавали патроны и тем и другим в любые войны. Им было вообще плевать, в кого эти патроны летят. В хороших, в плохих. Для них нет хороших,
я
плохих.
Я тебе говорю про обывателей,
чужих.
Понимаешь? Не
а
которые
я тебе говорю о том, что обыватели дураки. И я тебе говорю именно о том, да-да-да-да-да, абсолютно, я тебе говорю именно о том, что есть люди, которые когда-то поняли одну простую вещь. Нет никакой идеи, кроме идеи обогащения, а все остальные идеи придуманы, чтобы заместить идею обогащения в голове человека. Все, вот о чем я тебе говорю.
Нет, все,
поэтому ты говоришь, вперед, вперед, бейся, а сам даешь пистолет ему. Ну, купи у меня пистолет за $20. Ты ему говоришь, он такой, да, спасибо огромное, ты мне очень сильно помог. Патроны, по $1 за штуку. И отдаешь ему. И тут же приходишь к человеку, к другому, говоришь, ты знаешь, что тот парень взял пистолет и 20 патронов, чтобы тебя застрелить? Да ты что? Да, он придет тебя убивать. Чем ты будешь защищаться? Ну, я не знаю, мне нечем. Как же нечем? Вот, посмотри, прекрасный автомат. Автомат Калашникова, например. Или там, это винтовка М-16, замечательная, М-4А1. Тебе надо? Ты будешь быстрее, ты лучше его застрелишь. Быстрее, он не успеет к тебе подойти с пистолетом. Очень надо. По $30. Ну, я так условно сцены называю. И вот возьми еще патроны. Купи по $5 за штуку. Хорошо. Приходишь к тому с пистолетом, говоришь, прикинь, у него уже винтовка есть. Прикинь, у него
но
уже винтовка
поняла,
есть.
Да.
Он говорит, что делать? Ну, как что? Бери снайперку. Снайперку бери. Смотри, можно СВД взять, еще какую-нибудь там американский аналог. Возьми себе снайперку. Точно, я беру снайперку. Приходишь, у него снайперка есть. Тебе нужен танк. О, у меня есть танк. На, хорошо, танк. Авиацию бери. О, авиация, спасибо огромное. Ядерное оружие. Все. до конца торговля идет, торговля, торговля, торговля. А люди друг друга убивают, убивают.
А вообще... те люди, которые не ввязаны в эту торговлю, понимаешь, я вот тебе про них говорю. Им объясняют то, что...
Им приходится что-то объяснять. 54% радиослушателей говорят, что единственная рабочая идея в мире, в жизни и во всем – это идея обогащения. Большинство со мной согласны.
Да нет, ну в целом, конечно, все идеи приходят только тогда, когда ты сыт.
А 46% не согласны. Скажи, если бы ты жила хорошо, если бы у тебя был хороший автомобиль, хороший дом, твои дети, которых у тебя пока нет, но они обязательно будут, учились бы в хорошей школе, ели бы хорошую еду, ты бы, наверное, любила государство. Ну, я так предположу. Ты бы, наверное, была бы счастлива жить в государстве.
Если бы все так жили, то да.
Тебе бы, наверное, было очень приятно. Ну, согласись,
если
да?
бы все так жили, ну, конечно.
Ты выходила на улицу, было чисто, красиво, богато. У всех машины хорошие, конечно. Все довольны, конечно, жилплощадь конечно, есть. И конечно. Все такие радостные и замечательные ходят, пьют кофе, да. Защищают права секс-меньшинств, ну и так далее. Да. Ну, то есть прекрасная жизнь, значит. Вот, 46% говорят, есть другие идеи. Пожалуйста, вот 46%, давайте коротко, вы мне позвоните, 46%, вас же много. А какие еще идеи есть? Идеи. Вот вообще, в принципе, идеи. 7373948. Идеи для мира, идеи для народов, идеи для людей. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Я считаю, что у нас 4 идеи сейчас. Это первое, вы правильно сказали, бабло. Второе, это без президента не будет России. Третье, это социализм. Четвертое, это религия. А я предлагаю объединить социализм с религией. То есть, как было у Муаммара Каддафи в Ливии. Там,
где Каддафи? Что сейчас в Ливии? Что сейчас в Ливии? Где Каддафи?
Ну, сколько лет он был?
Что сейчас сколько в Ливии и где был? Каддафи? В морозильной камере последний раз я увидел. Мне кажется, ваша идея несостоятельна. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Егор.
Да.
Вот смотрите, вот у евреев была идея создать государство, да, вот они его создали. И это вот ими двигалось там. Вот то же самое, например, я предлагаю как идея любому народу, не только русским, создать и сохранять, и пестовать, и растить свое государственное.
Да, а зачем?
Чтобы твой народ жил.
Хорошо.
Грубо говоря, на своей земле.
А земля это что? Это плодородие, это что-то можно взрастить, что-то можно съесть, правильно?
Только не надо все переводить на колбасу.
А как не переводить?
Мы же говорим об идеях, правильно?
А как не переводить? Что значит, у нас будет земля? Ну и что земля? Земля на чем цена? Почему говорят о земле?
Хлеб.
Сама земля никого не интересует. Вы что, землю едите? Хлеб. Что-то растить можно на земле, плодородная она. В земле есть что? Полезные ископаемые, правильно? Которые должны... Что? Для чего они должны послужить? Кому они должны послужить? Людям, которые на этой земле живут. Люди эту землю потому и защищают, потому что эта земелюшка их кормит. А если их земелюшка не кормят, они ее не защищают. Ну, потому что они переходят на другую землю, благодатную. Ну, так получается. Ну, если жить невозможно, вот на Марсе, ну, никто не будет биться за Марс. Потому что там нечего делать. Понятно? Никто не будет. Почему лезут на Ближний Восток? Это сейчас открытие? Нефть. А что такое нефть? Сама по себе нефть ничем не интересна. Я дам тебе банку нефти, что ты с ней будешь делать? Ничего, ты ее выкинешь. Ничего ты с ней не сделаешь. А вот деньги...
Послушай, ну как
деньги, это уже
когда
интересно.
Когда твои первичные потребности удовлетворены, то есть ты съел колбаску,
помидорку... Иди в музей.
Вот, тогда
музей.
Рождаются другие идеи, да? То есть тебе уже недостаточно просто есть. Тебе уже хочется как-то духовно развиваться.
Вообще вопросов нет. Духовно развиваться. Но иди
ты
в музей.
Ты конкурируешь уже совершенно на другом уровне с другими.
Я не понимаю, как это отменяет идею обогащения, понимаешь? Вот мне все говорят, я говорю, предложите альтернативную идею, мне альтернативную идею никто не предлагает. Мне говорят, альтернативная идея развития государства.
Понимаешь,
это не альтернативная идея, эта идея входит в идею мою.
Ты идею обогащения ставишь ее как конечную, понимаешь,
нет.
как последнюю идею, как
нет.
то, к чему мы должны прийти в итоге.
Нет, мы должны
А это должно быть первым этапом.
Нет, там конца. Нет там конца.
Ну, вот в
нет там конца.
Так в том-то и дело, это все демагогия, понимаешь?
Демагогия
получается.
Это рассказы о том, что вы должны биться непонятно за что. Вот что такое демагогия. Демагогия это вообще разговор, направленный на интерес массы. Любой разговор,
нет,
направленный на интерес массы,
нет,
это демагогия.
Нет, ты только что сам сказал,
что
война – это борьба за деньги, борьба за ресурсы.
Для кого-то. Эти ребята молодцы.
Ну?
И эти ребята грамотно работают, да. Пока ты жертвуешь собой, убиваешь себя,
да.
Не даешь, там, я не знаю, ты просто умираешь, и все. Эти люди обогащаются. Рожают детей.
Когда и где было иначе?
Рожают детей, послушай.
В нейтральной Швейцарии, да.
Алло,
да,
значит, да. Алло, слышно меня?
Алло.
Пока ты занимаешься всякой чушью, люди обогащаются. В нескольких поколениях. У них семьи.
Дай бог им счастья и здоровья, боже мой. Я очень рад за них.
И эти люди для тебя придумывают альтернативные идеи, чтобы ты не встал на эту тропу. Все. Они для тебя придумывают все, что угодно. Они придумывают для тебя демократию. Ну давай честно, посмотри мне в глаза и скажи, где есть демократия?
Нигде.
Все. И это скажет любой вменяемый человек. В большей, в меньшей степени она, может быть, где-то и есть, но по факту демократии нигде вообще нет. Ну ее не существует, это миф, это легенда.
Ну в каких-то, это, может, греческих полисах какой-то.
Ребята,
минут 10 была
ребята,
демократия.
Да. Между прочим, когда демократия зарождалась, она зарождалась именно во времена рабовладельческого строя. Поэтому демократия, она подразумевает и под, ну, в общем, под собой именно рабовладельческий строй. И рабы права голоса не имели, как ты понимаешь. Вот здесь нужно понимать. Тогда, в принципе, тогда да, демократия. Если уж ты вспомнила про всякие Греции и так далее. Вот и все. И они говорят, ребята, демократия, свобода, вы свободны. Делайте все, что угодно. Вы можете ходить по площади с голой задницей. Да, мы можем ходить по площади с голой задницей. У нас есть права. Какие права? Ты лох, ты себе купить ничего не можешь. Ты лох. Ты лох, твои права это отстой. И он говорит, коммунизм. Мы все придем к светлому коммунизму. Надо еще чуть-чуть подождать. 20 лет. К 80-му году будет коммунизм, нам говорят. В 80-м году был коммунизм? Не было. Потом сказали к 2000-му. В 2000-м был? Не было. Почему?
Лёша.
Почему?
У меня вопрос.
Почему? Потому что эта жвачка жёвана. Это просто идея для масс. И все. А я дарую вам иную идею.
Какая?
Обогащение. Поймите
правильно. Ты понимаешь,
правильно.
Это тупиковая идея. Если
это
я понимаю,
тупиковая.
Что я не могу обогатиться,
как
что
не можешь?
Мне делать?
Как не можешь?
Объясни мне.
Ну как не можешь?
Ну как?
Ну хватит.
Пойти...
Ду!
Куда?
Даша,
мне
хватит
туда,
заниматься
где
чушью.
Кормят.
Хватит заниматься чушью. Хватит в интернетах устраивать холивары на тему, а там мы поддержим этих, а мы этих не поддержим, эти нам враги, эти нам друзья. Иди работай, парень, иди работай, не трать время на всякую чушь.
Куда мне идти
не
работать?
Не трать, найди,
куда
укради.
Мне идти работать? Я слесарь, я слесарь.
Слесарь
первой категории.
Слесарь первой категории,
да.
Не бухающий. Знает, где работать, и работает хорошо. У меня есть друг слесарь, у которого сейчас бизнес. Он пошел просто в эту стезю, но он слесарь. И работал он прекрасно, и
Леша,
зарабатывал на нем
так,
прекрасно.
Чтобы у каждого был свой бизнес. У каждого, понимаешь,
знаешь,
так,
почему?
Так, это просто,
знаешь
да.
почему?
Но.
Потому что все заражены какими-то паразитическими тупыми идеями. Типа, построить коммунизм. Какой коммунизм? Что такое коммунизм? Что такое коммунизм? Это вообще о чем? У всех все будет. Как это у всех все будет? Как это возможно? Да никак это невозможно. Давайте так, мы не равны. Первый тезис, вот это все. Все в мире равны, мы не равны. Мы не равны изначально. Кто-то родился в богатой семье, кто-то родился в бедной семье. У кого-то есть мозги, у кого-то, простите, их нет. Ну, давайте честно признаваться.
Да?
Ну, давайте, я просто, чтобы понятно было, да? Вот я и Пушкин, вот Пушкин умный, а я дурак. Все, ясно? То есть, чтобы не было никаких подозрений...
Вот это самокритика сейчас.
Нет, чтобы не было никаких подозрений, что я говорил о своем Черт. Величии каком-то там относительно других людей. Нет, я все прекрасно понимаю. Ну, например, Пушкин не может дать в репу, так как кто-то может дать в репу, не мог дать, да? Или Пушкин плохо стрелял, Дантес стрелял явно лучше. Дантесу надо было зарабатывать этим. Зарабатывать надо было стрельбой. Вот что, в биатлон. В биатлон. Тогда просто не было, нечем было заняться человеку. Зарабатывать стрельбой. Зарабатывать стрельбой как можно? Воевать. Воевать можно. Воевать. Правильно?
Да.
Тогда да, если ты зарабатываешь. Я реально ехал вчера домой и думал об одном. Вот есть люди, которые называются, внимание, добровольцы. Эти добровольцы, они повоевали. Там, не знаю, в Донбассе, в Донецком бассейне они повоевали. Сейчас они поехали повоевать в Сирию. Сейчас они еще куда-то поехали. Вот есть какие-то добровольцы, которые из России... Вот ты видела, голову он резал русскому парню. Русский другой парень. Доброволец вступил в исламское государство. Русский парень вступил в исламское государство. Тебе не кажется, что у него в голове каша? Зачем? Что это ему дает? Зачем? Что ему было плохо? Почему не рожать детей? Почему не развиваться? Почему не рожать детей, не разбогатеть, не построить бизнес свой?
Нет какой... возможности разбогатеть,
да
нет образования, не хочет детей.
Да нет,
нет
Даша,
стартовых возможностей,
да нет.
Но нужна идея, нужен
да
смысл
нет,
жизни.
Да
он
нет.
должен что-то делать. Вот он увидел,
смысл
что...
жизни отрез башку.
Да, да.
Даша, он просто садист прирожденный. Все, давай поставим на эту точку. Он садист. Он хочет убивать.
Ну или социальные условия привели к тому, что он стал садистом.
Вот, конечно, социальные условия. Слушай, мы живем все в одинаковых социальных условиях практически, да? Я приехал из такого места, страшного. Подожди, я тебе скажу, я из такого страшного места приехал, из которого еще, наверное, этот человек не
ты
приезжал.
Ты только что сказал, что мы все не равны.
Не, я имею в виду нас с тобой. Ну, мы примерно в социальных одинаковых условиях
да,
живем.
Мы с тобой, да, мы с тобой,
согласишься, да? Ну вот, ну нас же не подрывает никуда. Вот, просто человеку...
Но мы с тобой просто в очень
Даша,
комфортных социальных
Господи,
условиях по сравнению
каких
с...
комфортных, я не понимаю. Даша, для меня в 90-е годы подарком была колбаса вареная. Подарком.
А для меня тетрадка.
Вот, была подарком, понимаешь? Ну, тогда мы действительно в одинаковых условиях, но я бы не скажу, что они великолепные и очень хорошие. И все условия, которые мы для себя создаем сейчас, мы создаем сами. Почему, Даша? Потому что мы понимаем, что есть одна идея — обогащение, а все остальные идеи в топку. Они вообще ничего не значат. Ну, понимаешь, есть какой-нибудь там епископат, какой-нибудь средневековый, вот эти кардиналы и все эти дела, и все мы читали «Трех мушкетеров», mm-hmm. да? Ребята ходят и говорят: «Иисус воскрес, Иисус воскрес, воскрес». Воистину они говорят. Все-таки точно, точно. Сами ребята эти обогащаются, а все остальные терпят, затягивают пояса, ищут врагов. Да нет врагов. Да нет врагов. Враг ты сам себе, что ты идиот. Вместо того, чтобы заниматься конструктивом, ты занимаешься деструктивными вещами. Деструктивными вещами легче заниматься. Почему? Потому что ты сразу видишь их результат. Представляешь, что такое своять Леша. Что-нибудь? Своять, сделать. Это сложно. Сломать статую, написать на ней слово из
трех
букв.
Твоими бы устами.
И куда?
Слушай, вот
и
я
куда,
не знаю.
И кому? Вот скажи
Богу
мне.
Богу в уши, не знаю.
Да.
Есть социальные лифты, которые у нас в стране, к сожалению, очень плохо работают. А где-то они работают, а где-то нет. И
Даша,
часто эти лифты...
Даша,
да,
Даша,
когда у тебя нет возможности.
Находи возможности. Mm. Находите. Люди их не ищут, потому что у них другие идеи. Они ждут. Они ждут,
да,
когда
ты
будет справедливость.
Ой,
когда
давай.
Все вместе возьмутся за руки. Когда все люди будут любить друг друга. Не будет такого. Ага? Не будет такого. Никто вас не будет любить. Вы просто задай себе вопрос. Ты много людей любишь? Вот честно. Вот ты сейчас идешь по улице. Ты их всех любишь?
Ну, я не задумываюсь.
Я их презираю.
Нет, я не презираю.
Ну, ладно, не презираю. Во всяком случае, я никаких положительных эмоций к ним не испытываю. Согласись? Ну, идет человек. Так же, как и он ко мне.
Ну и плохих эмоций я тоже не испытываю.
Ну никаких, ну никаких. Ну как бы вот куст, вот собака, вот человек
да.
идет,
ну,
правильно?
Ну да.
Ну
да.
Пейзаж какой-то есть, тут что-то есть, натюрморт, пейзаж, я не знаю. Вот просто проходит мимо. Некий образ человека, ты даже не знаешь. Тебе плевать на его судьбу, плевать на его образование, плевать, хорошо у него дела или хорошо, или плохо. Тебе важно, что у тебя. Вот и все. Ну если вам всем, ну вот сами себе задайте вопрос, наплевать на окружающих.
А если ты увидишь человека, а если ты вдруг...
Да подожди, я не договорил. Я не говорил. Значит, если вам, по большей части, наплевать на окружающих, а это правда, и это в природе человека эгоистичный, так с чего вы думаете, что все остальные будут заботиться о вас? Да никогда.
Если ты увидишь человека, который
да
упал
никогда.
В обморок, ты не будешь помогать
да
ему?
Да никогда.
Никогда не поможешь?
Да никогда. Нет, в смысле, ты спрашиваешь меня, буду ли я помогать?
Да.
Я просто другое договорил. По возможности, водички, может, принесу, скорую
вот,
вызову.
Значит, в момент, когда человек нуждается, тебе уже становится
не
все
себя.
Равно.
Я делаю для себя. Давай я честно признаюсь. Я делаю для себя, просто чтобы скотиной не быть. Скотиной, чтобы не быть.
Я думаю, что это комплекс чувств. Конечно, всегда есть эгоизм в твоих добрых делах, но нельзя все сводить только к этому, понимаешь? Или
во,
только к альтруизму.
Нужно читать Карла Маркса, а не ля-ля, говорит 12-й. Вот! Так 12-й, что же вы на меня наезжаете? Как называется основная работа Карла Маркса? Ну-ка! Ну?
Капитал.
Капитал. Капитал. Да? Вот есть такой Зигмунд Фрейд,
да.
у которого основная идея, она вертится вокруг гениталий. Все, говорит, у нас из-за гениталий. Все у нас, говорит, все повязано на гениталиях. И Запад это очень любит идею. И у нас это сейчас продвигают. На самом
уже
деле...
Уже не модно.
На
это.
Самом деле есть один философ, который сказал всю правду всем придуркам на земле.
Так,
и придурки
уже...
его не услышали. Это Карл Маркс.
Ладно.
Капитал стоит во главе угла. Бабки, бабки, как говорил в фильме там, бабки, понимаешь? В Духлесе, знаете вот это? Бабки, бабки, бабки. Вот так. Капитал. Слушайте Маркса. Маркс парень был умный и бородатый. И он знал, что говорит. Он ходил с бородой тогда, когда это еще не было модно. Сейчас это входит только в моду. Посмотрите, как он заглянул вперед. Как он шагнул в следующий век.
Да, когда это еще не было в мейнстриме, понятно.
Да, он ходил бородатым тогда еще. Карл Маркс все вам объяснил. Вы его не врубаетесь, не понимаете. Капитал во главе угла. Деньги во главе угла. И у кого деньги, тот и сильней. Правильно? Че, я не прав?
Давай,
я не
врубай.
Прав?
Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильней стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней.
Да неправда. Хотелось бы мне верить. Даниил Багров, хотелось бы верить. И мне этот фильм нравится. И вот у меня майка из этого фильма, с первой части. Обожаю этот фильм. Хотелось бы мне верить таких героев. Но на самом деле, просто американец плохо вложился в свою охрану, которую наш герой прошел беспрепятственно. Была бы хорошая охрана, наш бы герой не дошел. Вот и все. Пожадничал американец. Не захотел обогащаться до конца. Вот и все. Пожадничал на охрану. Как-то так получается. Ты согласна со мной или нет?
Нет.
А всем нужны деньги. А что такое деньги? Земфира подписывает 47-й. А вам еще не на... А, господи, Марцевич. Марцевич какие-то пути своего развития описывает. И перекладывает на меня. Зачем, Марцевич? Какая правда нужна? Такую и купим. Гена Петров говорит. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
Хотите, не верьте. Не хотите, не верьте. Не хотите, не верьте. 7373-948, телефон прямого эфира. Я вам же сказал правду. Вот, а за кем правда, тот и сильнее. Вот я вам правду сказал. Сначала Маркс сказал, потом я сказал. Вот и все. А все остальные вам говорят неправду. 7373-948. Богатейте. Кайфуйте от жизни. Она одна. Кайфуйте. Ну, получите удовольствие. Порадуйтесь. 7373-948. В пробках, в шестибальных. Алло, здравствуйте.
А, уже про движение, да?
Да, да.
А, извините.
А, и вот человек сознательный позвонил. И пошел, куда он пошел? Работать дальше, обогащаться. 7373-948, как вас зовут, алло?
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
Как всегда, внешняя сторона третьего кольца перед Нижегородкой еле ползет.
Еле ползет. Идея не личного обогащения, а общественного. Слышишь, общественного. Ну, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Поэтому, когда ты чрезмерно обогащаешься в бедном обществе, тебя это общество начинает ненавидеть. А это уже посыл к некоторым нашим товарищам. Ну, чтобы вы понимали. Конечно, обогащаться в обществе нищих – это паскудство. И, конечно же, нищие это видят. И нищие когда-нибудь заговорят. Это очень опасно.
Даже, а мы в каком обществе нас сами по себе находимся-то?
Что ты имеешь в виду? В нищем.
Ну
в
вот.
Нищем. Значит, ну а мы что, богатей с тобой? Мы что, с тобой богатей?
Ты предлагаешь мне обогащаться, понимаешь? И, а сам при этом говоришь, что...
Нет, вы меня, значит, неправильно меня... поняли. Все, я же вам запутал. Говорил о национальной идее. Я же вам говорил об идее государства. Я же вам говорил о том, что Россия должна обогащаться и процветать. И все, что нам выгодно, делать. А что нам невыгодно, не делать. Забыть об этих всех братских, небратских, республиках, нереспубликах, народах, ненародах. Не надо этого вообще ничего. Действовать надо как американцы. Выгодно делаем. По Макиавелли все просто. Макиавелли в книге «Государь» всем придуркам объяснил давным-давно. Говорит, вы придурки, говорит, делайте, что выгодно, что невыгодно, не делайте. Выгодно в Сирию зайти. Вошли. Невыгодно, не входим. Выгодно Крым отвернуть. Вернули. Невыгодно, не возвращаем. Все. В этом основная идея. Выгода. Прибыль. Чуть непонятно.
Кошмар, Леша, просто кошмар.
Непонятно. Это не кошмар, это жизнь. А так я могу вам розовые сопли здесь на кулак наматывать, вам будет очень нравиться. 18.00. часов 18:06, четверг, декабрь, день 10. В студии Дарья Кнорре.
И Алексей Гудошников.
Санчик, продажный Гудошников родину продаст за капитал. Кнор, он алчный пес, бедная его жена.
Да не верьте ему, ну, или бедный его муж, он последний фанатик, он же за...
Да я за идею удавлюсь?
Да, конечно.
Да не, я просто знаю одно. У каждого есть цена, каждого из вас можно купить. Вопрос, сколько предложить? Дарья молодец, не ожидал от нее такого здравомыслия. Алексей плохой, пишет Сега. Ребят, вы что, хотите сказать, вас нельзя купить, что ли? Вас нельзя купить? Они не хотят успокаиваться, ты представляешь себе? Они говорят, что их нельзя купить. Я типа алчный, а их нельзя купить. Да вот вы сейчас работаете на своей работе. Вы своей работе. Например, вы, ну, например, вы... Кто? Давай, приведи. Программист. Вы программист.
Да.
Вы получаете 75 тысяч рублей в месяц, к примеру. И, к примеру, приезжает Цукерберг, к примеру, и говорит: «All right, okay, come to me, baby, I will pay you many dollars». Наликом. «Cash», он говорит.
«Cash».
«Что?» Он говорит: «По-русски с тобой, придурок, поговорю», говорит Цукерберг. «Приедешь ко мне, получишь $10,000 в месяц». Что вы будете делать? Что вы сделаете в этот момент? Только не надо мне врать! Не надо мне врать! Не надо. Или вы работаете айтишником где-то, и вдруг вас другая компания заметила и говорит: «Сколько получаешь? 75. 175. Что вы сделаете в этот момент?
«Нет, я люблю свою родную компанию, я ее никогда не предам, и эти нищенские 75 я буду получать до конца своих дней». Вы рванете, пятки будут сверкать
я
и втыкаться
не верю.
В зад.
Я не буду приводить примеры.
Я тебе не верю.
Ты
сам вчерашний.
Не верь, не верь, но это так.
Но ты же последний так. Убежденный радиоведущий, говорит, Москва. Видишь, я же знаю тебя.
Ну да, спасибо тебе, Дарья. Стасик, спасибо тебе. Мы должны дальше пойти. Мы должны дальше пойти. Ладно, вы неподкупные, я алчный. Хорошо? Все, давайте так. Вы неподкупные, вы святые люди практически. А это ведь хорошо. Почему? Потому что я-то попаду в ад, а вы-то попадете в рай. Это прекрасная идея для жизни, правильно? Вся ваша жизнь, она будет как бы помоечная, но потом вы попадете в рай. Ну хорошо же. Правда?
Прекрасно.
Правда, я не могу этого доказать, но говорят, что вы попадете потом в рай, и все будет у вас хорошо. Пусть здесь у вас будет гадко и мерзко, но после смерти у вас все вот прям наладится сразу же в этот же день. Знаете, а у меня гадко, наоборот, все будет после смерти. Гадко абсолютно с моими идеями обогащения. Гореть мне в аду, в котле меня там варить будут, вот эти вот гвозди в зад забивать. Ну-ка... Короче говоря, такая, знаешь, система, похожая на Пенсионный фонд России. Значит, в Следственном комитете предложили снять отпечатки пальцев у всех россиян. Вот идея. У всех россиян. Представитель Главного управления криминалистики Следственного комитета России Сергей Рябов высказался за введение в стране общей дактилоскопической регистрации. По его мнению, это значительно облегчило бы процедуру опознания погибших в катастрофе российского самолета над Синаем. Ну, мы знаем, что там разбился Airbus. «Мы бы не тратили полтора месяца и достаточно большие миллионы рублей, он говорит, чтобы идентифицировать граждан, 224 человека, погибших в самолете, который разбился в Египте. Мы сейчас их идентифицировали через генетику, это дорого, это долго». И подчеркнул, что если бы отпечатки пальцев погибших были в базе, их личности бы установлены были гораздо быстрее, родственники быстрее получили их тела. Ну и так далее, и так далее. Короче, говорит, ну просто, говорит, это очень просто опознавать, если у нас все сдадут свои отпечатки пальцев.
Ну,
благородная
такой
идея.
Вопрос, благородная если, идея. Если вот это он приводит в качестве примера, а если, простите, ну, в такой катастрофе, да, там тела были достаточно, так скажем, изуродованы, и там
да,
нет просто отпечатков пальцев.
Что ты делаешь?
О чем он говорит вообще?
Нет, зачем тебе это все? Зачем у кого-то же остались? Мы не будем поддаваться в эти подробности, потому что это пляска на костях сейчас получается.
Да.
Давай не будем этого делать.
Хорошо.
Раз уж это делает Следственный комитет, мы хотя бы не будем делать, да?
Но
Следственный комитет
это
там люди...
Это просто совсем уже...
Сотового кроя.
Да.
Ну, короче говоря, он говорит, это было бы выгодно, это было бы дешевле.
А с другой стороны, какая разница уже? Вот смотри, Apple уже снял наши отпечатки пальцев, визовые центры снимают наши отпечатки пальцев.
Apple
уже...
мои отпечатки пальцев.
Ну, твои, да, единственный у кого.
Что я не покупаю этот бредятину за 50 тысяч, 60 тысяч рублей.
Ну, в визовом центре ты наверняка уже сдавал отпечатки пальцев.
Нет, моих отпечатков пальцев нигде нет. Кроме как на моей женщине. Все. Господи. Больше нигде. Больше нигде. Ну, может быть, еще на моем телефоне. На моем телефоне, но и то их никто не снимал. Среда предполагает, что самолеты будут падать как перчатки, что ли, пишет Лева. Ну, то есть, вот он что, предлагает, они будут падать каждый день.
Но это все к той же теме.
Вот так
да.
И начинается. 1984. Ну, короче, Орвел вспоминает у нас кто-то из слушателей.
Это уже давно все. Давно все уже началось, ребят. Давно. 1984 давно начался.
Даш, я прости, а когда? Когда, прости, я просто...
Знаешь, уже трудно припомнить.
Да, ну не поясничай, ну серьезно, ты что имеешь в виду? Я же, может, не знаю просто. Что ты имеешь в виду? Ты будешь молчать теперь.
Да.
Господи, саботаж! Ладно, я не буду тебя...
Многозначительное молчание.
Я не буду до тебя докапываться. Да. Я не буду тебя... Я предположу, что ты сдалась, и пойду дальше. И просто проведу голосование. И это будет очень верно. Следственный комитет заботится о нас и говорит, что если бы мы вот будем дальше погибать в катастрофах, мы, россияне, удобно будет нас опознавать, если мы снимем отпечатки пальцев. Ну, кстати, можно делать татуировки еще как вариант. По татуировкам тоже удобно опознавать людей. Ну, ты знаешь это, да?
Ну да, номера ставить какие-нибудь.
И вы говорите, в общем-то, что говорит Следственный комитет? Все россияне должны сдать отпечатки пальцев. Да, 134-21-35? Нет, 134-21-36. Все очень просто. Все россияне должны сдать отпечатки пальцев. Да, 134-21-35? Нет, 134-21-36. Да, 134-21-35? Нет, 134-21-36. Вот и все. У всех россиян должны... все россияне должны сдать отпечатки пальцев. Да, 134-21-35? Нет, 134-21-36. Все очень просто. Следственный комитет заботится о нас. Следственный комитет хочет, чтобы все было у нас в порядке. Чтобы нас легко было опознать, если что. 7373-948. Я не могу не отметить заботы Следственного комитета. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Добрый вечер. Меня зовут Алексей. Знаете, лет 10 назад по радио, по российскому, была такая новость заявлена, что американский суд в каком-то там судебном деле, да, установил, что... случился такой казус, что, значит...
Послушайте, вы зачем это все? Подождите, нет, я не могу это слушать. Это невозможно, потому что вы не можете ничего рассказать, во-первых, очень долго. А во-вторых, потому что мы говорим об отпечатках пальцев. Мы должны сдать или не должны? Должны ли россияне сдать отпечатки пальцев? Да, нет, почему? Все, вот что меня интересует. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер. Леонид, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, обязательно надо всеобщую дактилоскопию. Ничего в этом нет унизительного, нет в этом никакой проблемы. Если человек честный, ему скрывать нечего. Вот, а если, ну и естественно, что это никак не связано с самолетами, потому что при ударе о землю с 10 тысяч метров там никаких рук не остается, вот, но если милиции надо будет кого-нибудь поймать, им это очень здорово поможет.
Здорово поможет, но товарищ пишет нам вот, что все половозрелое мужское население должно сдавать сперму для более быстрого поиска насильников, например. Ну как такой вариант?
Ну ладно, тоже... это уже глум какой-то.
Фафан мне написал. Откуда у тебя женщина? Не смеши, ты, походу, жмот, а женщины жмотов не любят. Фафан, вы глупец. Женщины любят мечту. Как и любые люди. Вам же... Вот я вам объяснял, есть единственная идея. Есть единственная идея обогащения. Но для глупцов можно придумывать другие идеи. С женщинами работает следующее. Я обязательно тебе женюсь. И сразу после свадьбы я подарю тебе машину. Все, вопросов нет. Вопрос срабатывает. Вот так. Ребята, не надо ничего тратить.
Но ты при этом
дарите
не женишься.
Дарите идею, как коммунисты. Учитесь у коммунистов. Учитесь у коммунистов. Дарите идею. Учитесь у демократов. Дарите идею. Не нужно ничего дарить. Все эти остальные подарки, они никому не нужны. Им не радуются. Радуется идея. Любимая, я подарю тебе звезду. Любимая, ты самая красивая. Про себя.
Сволочь, бывает. Какая, а? Да.
Любимая, ж ты... любимая, я без... мы нарожаем с тобой как таких красивых детей, любимая. И все. Я, понимаешь, мог бы этого не говорить, но я настолько люблю свой народ, что я готов рассказывать народу своему правду. И настолько я, на самом деле, радею за пацанов, которых бабы как хотят, так ими и вертят, что я пацанам рассказываю правду. Но не будьте дураками. Ну, не будьте дураками.
Иногда, что? И продолжим иногда, фразу, не будьте дорогами, и?
Иногда можно цветы подарить. Иногда цветы, ромашки. Ромашки полевые, с клумбы, оп, и все. Дорогая, я так люблю тебя. Ты самая лучшая и красивая на свете. Мы всегда будем с тобой
вместе. Ты просто отвратителен.
Ну, а что, нет? Значит, давай итоги подведем, отпечатки пальцев. 30% говорят, все должны сдать отпечатки пальцев, 70% говорят, нет. А почему нет? Чего боитесь? Почему не сдать отпечатки пальцев? Я хоть сейчас.
Я, кстати, тоже.
Собственно говоря,
я это уже делала.
У меня чистые руки. Yeah. Я могу сдать отпечатки пальцев хоть сейчас. Пожалуйста. Yeah. Где? Куда? Куда прижать свои пальцы? Скажите мне, пожалуйста. Мне просто никогда не приходилось. А вы почему не хотите 70%? Почему вы не хотите сдавать отпечатки пальцев? За вами грешок? Или
нет,
собираетесь?
Просто паранойя, может
7373-948. 70% параноиков ты хочешь?
Я не знаю, спрашиваю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей беспокоит. Ну, да. У нас вот на работе приход-уход на работу по отпечатку пальцев. Да. Иногда эта система сбой дает.
А вы работаете где? Это что такое хотя бы, чтобы я такого не слышал?
Да, обычная IT-компания.
Обычная IT-компания.
Пришел на работу, приложил палец. Ушел с работы, приложил палец. Она иногда сбой дает.
Следственному комитету подарили бы пальчики? Следственному комитету подарили бы пальчики свои?
А мои данные, я раньше в милиции работал.
А, все понятно. Вы уже под колпаком. А какие отпечатки? Сразу брать у всех генетический материал, ДНК, по нему проще потом опознавать, пишет 69-й. Пожалуйста. Пусть Следственный комитет о себе лучше заботится. В нашей стране эти базы завтра будут на горбухе и в сети, пишет 990-й. Продавать будут. А вот. А такой гад, пишет мне Обама. Ты такой гад. Реальный ведущий, пишет 44. Да, реальный, потому что правду вам говорю. 7373948. Все остальные вам будут говорить чушь.
Я ну, правда, я вышла замуж, и машину мне подарили, поэтому... Так что, ребят, девчонки, все, есть нормальные парни.
А потому слушайте. Что ты не мелочилась? Ты не мелочилась? Ты не говорила, я хочу часы, я хочу Тиффани? Не было такого?
Нет.
Терпела? До последнего. Она терпела до последнего. Он ее кормил обещаниями. Она говорит, да-да-да, хорошо, ты у меня еще попляшешь. Ты у меня еще свистунок попляшешь. И тут раз свадьба, все, дари машину мне, я твоя жена. Ты под каблуком, все.
До свадьбы подарили.
Тут деваться не... так, ладно. 7373948. Могла подыграть? Mm-mm. Могла подыграть? Mm-hmm. Нет, 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей. Здравствуйте, прекрасная. Да.
Добрый вечер.
Да. Почему
мне
не
кажется,
хотите сдавать
пальцы? Данная процедура направлена в первую очередь на увеличение раскрываемости преступления. Меры, я считаю, нужные.
Нужные? Вы бы сдали свои пальцы? Или вы для остальных только хотите эту меру?
Ну, не вижу в этом ничего плохого.
Не видите ничего плохого. Но меня интересуют те люди, которые ни за что бы не стали сдавать свои пальчики. То есть вы почему этого не стали бы делать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Хочу сказать, что Алексей, вы идиот вообще конкретный.
Спасибо огромное.
Мне Дашеньку очень жалко вас.
Спасибо огромное. Я большего удовольствия даже не могу испытать. Человек, который слушает идиота. Наверное, он идиот в Кубе. Алёш, со мной бы это не сработало, когда ты атеистка, child-free и не собираешься в брак, пишет дедишка. А таких зачем с такими вообще общаться? Не собирается в брак, child-free, атеистка. О чем с ней говорить вообще? Не-не-не. Руби правду мне пишут. Нормальные девушки не ждут подарков, а сами всего добиваются. Во-во-во, и кормят нас, правильно? И кормят нас и убирают за нами, правильно? 80?
На одно другому не мешает. Вот.
Не для них мои пальчики росли, пишет себе. Не для них. Ё-моё, слушайте, что еще? Теперь вместо машины жених будет дарить отпечатки пальцев, пишет слушатель. Я сдавал пальчики, когда ограбили мою квартиру, пишет 25-й. 7373948. Потом следователи наверняка обнаружили ваши отпечатки пальцев в вашей квартире, и это стало поводом для разбирательства. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Роман зовут. Вот я пальцы не сдал бы, принципиально.
Почему?
Но периодически бывают грязные делишки за мной, а как же так, я не хочу быть пойманным.
Грязные делишки за вами?
Ну да, а за кем их нету?
За мной нет, я как-то ничего не воровал, нигде не...
Ну, я не один такой, поэтому...
То есть вы предлагаете 70%, они просто знают, что за ними есть темные дела?
Темные, возможно, они мелкие, даже мелкие, но они есть.
Понял, спасибо. За тобой есть какие-то темные дела? Я только в Ашане один раз, вот когда орехи лежат, я вот съел.
Господи, как это мило.
Ну, я не оставил отпечатков на других орехах, поэтому было доказать невозможно. Невозможно. Я стал спиной к камере, такой, орех съел один. Все, больше ничего не было.
Это прекрасно просто.
Ну, все, больше ничего не было. А что, какие еще преступления?
Ты купил помидорку, апельсинчик, петрушку и съел немножко орехов. Это очень трогательно.
Да, понял.
Слушай, ну правда, это на самом деле это проблема утечки информации. Вот это действительно было дельное замечание. Я вот думаю, мне в принципе не страшно сдать отпечатки пальцев. Более того, я это уже делала, как я уже говорила, в визовом центре.
Потому что ты оторва. Ты это делала. Ты приступала закон, признайся.
Да, да. Wanted.
Because you are criminal. Criminal and outlaw. Real outlaw.
Тебе пишут, а с Ашана все начинается, Леша.
Да, это правда. Скользкая дорога к заднице сатаны, вот это называется. О, простите, я, наверное, зря это сказал. Сейчас небольшая пауза и отправляемся дальше. Я так понял, просто у нас настолько темные люди, 70%, настолько они страшные, столько они воровали, что им никак нельзя сдавать отпечатки пальцев.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Еще немного законодательных инициатив. И инициатив по наказанию родного населения. Уголовный кодекс хотят дополнить статьей о клевете на государство. Депутат Госдумы Вадим Соловьев, возглавляющий юридическую службу КПРФ, готовит проект поправок в Уголовный кодекс об ответственности за заведомо ложные сведения о работе органов государственной власти, которые могут нанести ущерб репутации России. Поясняет депутат, что ныне существующая статья УК РФ «Клевета» может применяться только в отношении граждан, которые распространяют заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица или подрывающие его репутацию, но не может применяться в отношении лиц, которые публично используют в своих обвинениях в адрес государства заведомую ложь. Цитата. «Если люди в поисках нового дома в других странах откровенно клевещут на государство и потом их слова не подтверждаются, а имидж государства страдает, то это неправильно, это большой ущерб государству в и без того трудные для страны времена, когда многие и так стараются нас представить в худшем свете, придумывая откровенную ложь в России». Короче говоря, мы в потоке. Наш коллега Юрий Буткин поговорил с вот этими людьми прекрасными, которые придумывают этот законопроект, придумали. Говорит, действительно, их очень сильно волнует именно те люди, которые хотят уехать за рубеж, здесь типа наворовали, а прикидываются политическими. Типа их тут преследуют. И вот это клевета на государство называется. Но мне лично непонятно, как можно клеветать на государство.
Я думаю, что под эту статью, если она появится, не дай бог, будет подходить все примерно, что мы скажем, в том числе и, там, не знаю, наше мнение по поводу госмонополии на алкоголь или еще что-нибудь.
Россия – самая лучшая страна в мире. Ну. Это клевета или не клевета? Что такое клевета? Клевета – неправда. Наговор, да, правильно? А Россия – самая лучшая страна.
Нет, это как ты наговариваешь с негативной точки зрения. Нет.
А ну-ка, давай посмотришь, что такое клевета.
Давай, уточним.
А ну-ка, давай посмотришь, что такое клевета. Ну, вот это клевета или не клевета? Я говорю, Россия – самая лучшая страна в мире. А мне говорят, ну, экономически не самая лучшая. Это клевета или не клевета? Заведомо ложная информация, клевета.
Порочащая информация, распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию.
Россия мощная. Смотри, Россия мощная. Россия мощное военное государство, способное нанести ядерный удар в любой точке планеты. В любую точку планеты. Порочащее или не порочащее вот это вот? Это вопрос. Клевета это или не клевета?
Нет.
Нет?
Нет.
Спасибо, госпожа судья. Спасибо большое. За клевету на государство нужно наказывать. Вот говорят, штраф или исправительные работы. Да, 134-21-35. За клевету на государство нужно наказывать. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы вообще не понимаете, что такое клевета на государство? Вы вообще не понимаете, что это такое? 134-21-36. За клевету на государство нужно наказывать. На законных основаниях наказывать. 134-21-35. 134-21-36 не нужно наказывать за это. Это бред какой-то. Не знаю, я когда вот слышу клевета в адрес государства, я сразу вспоминаю вот это, знаешь, враг народа.
Ну да, да,
враг
да.
Враг страны, да, предатель. Да. Гад. 7373-948, телефон прямого эфира. Нужно ли наказывать за клевету на государство? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, у меня создается такое впечатление, что сначала народу дали вздохнуть, а сейчас так пришпоривают и вводят такие ограничения, которые действительно многие люди не могут понять и осознать, и это дополнительная лазейка для того, чтобы несогласных, там, не делящихся приструнить. Поэтому, в принципе, вот само понятие клевета на государство, оно очень пространное, так же, как и опасные маневры на дороге, например. Поэтому мне кажется, что это очередные происки
Госдепа.
Власть имущих, чтобы людей просто держать в узде. Тех людей, опять же, вот вы сейчас толкаете идею обогащения, но извините меня, богатые люди – это первая мишень для государства, потому что это люди, которые всегда на виду, и в основном против них используются
спасибо большое, я видел людей государственных служащих, очень богатых. Ну, то есть, как бы не все богатые люди мишень для государственного какого-то аппарата.
Пока давайте, они не начинают мешать.
Давайте Леша, признаемся честно. Ну, это богатые, небогатые, бедные тоже могут мешать. Здесь это вообще ни при чем. Клевета на государство или на руководство страны – это важный момент. 80-й говорит. А вот, ну, говорят про государство. Но, может быть, мы продолжим эту идею и, может быть, договоримся и до какого-то госаппарата. Как придумал Навальный, это не клевета, а оценочное суждение, говорит Эль Пабло. А вот КПРФ говорят, это не оценочное суждение, а клевета. А сколько же репрессивных законов хочет эта власть? Это от КПРФ, послушайте, это коммунисты. Коммунисты предлагают. Вот Соловьев, он же коммунист, Вадим Соловьев, возглавляющий юридическую службу КПРФ. Коммунисты предлагают. Ну, а что вы еще ждали от коммунистов?
Ну, так что, это закручивание гаек или что?
Чего? Что это вообще? Что за клише?
Клише?
Какие
что,
за...
Не клише,
это борьба.
Они напрашиваются, понимаешь? Вот
это борьба.
Тысячи сообщений про то, что это...
Миллиарды
сообщений к нам, что все, все возвращается 37-й, что это, как быть? Сначала отпечатки пальцев, теперь клевета.
Ой. Понимаешь? С какой 37-й? Пожалуйста, не говорите мне про то, что все возвращается в 37-й. В 37-м даже на Wi-Fi на кладбищах не было, это во-первых, да? Во-вторых, никто за вами на Воронках не приезжает и вас не расстреливает, да? Может быть, пока. Может быть. Ой, ты ждешь этого, что ли? Ну, то есть мы сидим
и говорим, что хотим
на радио. Говорим, что хотим. Нас бы уже расстрелять бы в 37-м бы. Ну, давно бы уже надо расстрелять.
Немножко. Ну да, сейчас другие методы.
Значит, 27% радиослушателей говорят, что за клевету на государство нужно наказывать. 27%. 73% говорят, не нужно этого делать. А чего вы боитесь? Вы что, почему вы боитесь? Вы все время клевещете на государство. Вы все время рассказываете какую-то ложь заведомую о государстве. Кто-нибудь говорит... Вонючая рашка. На тебе работы, красить качели какие-нибудь и заборы. Правильно? Ну, правильно. Клевета. Не рашка, а Россия. Не вонючая, а ароматная. Правильно?
Понимаешь, если понадобится любую твою фразу, могут поддать так, как будто бы это звучало как клевета.
7-3-7-3-9-4. Как? Вот смотри.
Да,
Россия!
Леша, я же не юрист,
Россия мое любимое государство. Я люблю Россию. Ну-ка, подает как клевету. Россия лучшая! Россиюшка моя!
Алексей
от
ерничает. Да.
И до
ты ерничал, звучал...
Леса, косогоры,
да
степи.
Ты...
Россия! Моя ты Россия! Вот. От Волги до... Вместе. Енисея! Где все?
Алексей ерничал в эфире.
Нифига, я патриот. Я патриот. У меня просто неправильно.
Ты очень несерьезно звучал. Ты подрываешь авторитет России таким образом.
Но я не сказал ни слова клеветы.
Ничего, мы
не сказал
ничего, мы докажем.
Здесь не говорят об интонации. Россия самое лучшее государство на свете. Вот как тебе вот такое вот. Кстати, об интонации-то они не говорят.
Скажут.
Ой, в России,
скажут, Леша,
в России
скажут.
Все очень хорошо. Слушай, Соловьев-то промахнулся. Вадим-то Соловьев промахнулся. Интонацией-то можно то... Ты, молодец, Даша, ты подала идею. Интонировать же можно. Ой, в России так хорошо. Золотая страна. Ой, все живем.
Вы только посмотрите.
Ой, так здорово. Ой, да. прям Россия первая везде. Хорошо нам. Вот так вот. И все. И не подкопается ко мне Соловьев. Не подкопается. И знаешь, что будет? Главное. Мы будем изобретать эзопов язык. И не думайте, что это какое-то отношение имеет там к пятой точке. Значит, иносказание. Мы наконец-то будем тонкими в юморе, тонкими в сатире политической. И прекратится вот это вот все, вот эти разговоры лозунгами. Наконец-то мы будем искать, интонировать, делать паузу в нужном месте, и все будут ахать. Господи, он остановился! Он остановился! Он против власти! Сейчас новости, после этого продолжим. Говорит, с вами я, Павел Степанов. Вот. Ну хорошо. Слушайте, Ходорковский, очень интересная новость, совершенно свежак.
Генпрокуратура обнаружила в словах Ходорковского экстремизм.
Экстремизм. Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский направил в Следственный комитет России материалы проверки сведений о публичных высказываниях Ходорковского с экстремистской призывах к экстремистской деятельности. По его словам, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», оказывается, так называется, 9 декабря 2015 года размещена видеозапись пресс-конференции, проведенной Ходорковским в швейцарском офисе общественного движения «Открытая Россия», в ходе которой он публично призвал к смене власти в Российской Федерации путем революции. Мы вчера говорили на эту тему. Но пока, все-таки, эти слова не признаны экстремистскими, мы можем их обсуждать. А Ходорковский говорил примерно следующее. Я сейчас процитирую на память. Да, он говорил о том, что в России необходима революция, он об этом говорил, и хорошо бы, если бы она была мягкой и...
Мирной, да.
Да, и мирной.
Бескровной.
То есть он об этом говорил. Сейчас мы судорожно ищем конкретно эту цитату, и после того, как мы ее процитируем, четко, мы, соответственно, уже сможем поставить этот вопрос на голосование. То есть, считаете ли вы это экстремизмом или нет, как граждане России? И, наверное, нам потребуются юристы, которые смогут дать свою оценку, такую правовую оценку, чтобы мы, по крайней мере, попытались разобраться в этом деле. Но пока что есть. Пока вот все, что есть, это в СКР направлены данные проверки о призывах Ходорковского к экстремизму. Данные действия Ходорковского носят экстремистский характер, требуют проведения процессуальной проверки в порядке статьи 144 УПК РФ, поскольку они содержат признаки публичных призывов к насильственному изменению основ конституционного строя Российской Федерации. Это отмечает официальный представитель Генпрокуратуры Марина Гриднева. Ну что, ты нашла?
Ну, несколько цитат. В отсутствие института честных выборов единственный способ смены власти – это революция.
Говорит Ходорковский. Я вот здесь вот хочу подчеркнуть, чтобы это, не дай бог, тебе не приписали.
Да.
Вот говорит Ходорковский. Он говорит, единственное – это революция. Революция, говорит Ходорковский, в России неизбежна. Остатки резервов и угрозы репрессий лишь оттягивают ее неизбежное наступление, говорит Ходорковский. Вопрос в том, как сделать революцию хотя бы относительно мирной, говорит Ходорковский, и эффективной с точки зрения восстановления демократического управления страной, говорит Ходорковский. Эти слова вы считаете призывом к экстремистской деятельности? 134-21-35. Да. Да, это призыв к экстремистской деятельности. Да, Ходорковский хочет подорвать конституционный строй Российской Федерации путем революции. Ходорковский экстремист. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Вы не видите в этих словах экстремизма, да? Это опрос для всех, для простых слушателей, не обязательно юристы, все могут принимать в нем участие. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Слова Ходорковского о том, что в России неизбежна революция и нужно ее провести мягко, и он думает над этим альтернативным путем развития, носит экстремистский характер. 134-21-35 – да, 134-21-36 – нет. Вот все у нас сейчас голосуют, чтобы мы знали. Кто такой Ходорковский? Ну, смешно, конечно. А можно делать революцию без Ходорковского, говорит мы? Можно, наверное, не знаю мы. Единственное, что ваши слова могут носить некий экстремистский подтекст. Вот как-то... Будьте осторожны. Не говорил он, что она необходима, он говорил, что она неизбежна. Еще раз, мне нужны цитаты Ходорковского. Не убирай их, мы должны все время к ним привязываться.
Свою задачу я вижу в представлении обществу альтернативы, в помощи людям, готовым стать этой альтернативой, желающим приобрести для этого политический опыт.
И
собственно,
говорит,
для
вопрос,
этого мы и запустили проект «Открытые выборы».
Нет, это не то читаешь. Вопрос в том, как сделать революцию хотя бы относительно мирной и эффективной, говорит Ходорковский. Вот, пожалуйста, революция в России неизбежна, говорит Ходорковский. Каков выход, задается он вопросом, и он говорит... Единственный выход – это революция. Вот, пожалуйста, я цитирую. Каков выход, говорит Ходорковский, в отсутствие института честных выборов и иных механизмов законной смены власти, единственный способ ее смены – это революция. Нет, Ходорковский впрямую говорит о революции, о ее необходимости. То есть вы нас тут не путайте, пожалуйста. 134-21-35. Эти слова носят экстремистский характер у них. В общем-то, 134-21-35 имеет экстремистский характер, 134-21-36 нет. Сейчас нужны юристы, которые могут оценить слова Ходорковского. Может быть, люди, которые работали в Следственном комитете, тоже, потому что, вы видите, в Следственный комитет сейчас направлено это все. Генпрокуратура направляет дело. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Владислав зовут.
Да, Владислав, вы юрист.
По поводу революции хочу.
Вы юрист? Не-не, спасибо большое, Владислав. Мне нужны конкретно люди, которые могут дать юридическую оценку словам Ходорковского. Или хотя бы попытаться. Как вас зовут, алло?
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Александр, вы юрист?
Нет, я не юрист.
А кто вы? Вы в Следственном комитете работаете? Работали?
Нет, и не в Следственном комитете я не работаю.
Тогда вы не сможете дать оценку. Нам нужны люди, которые могут дать юридическую оценку, да? Которые могут сказать с точки зрения закона, на их взгляд... Ходорковский действительно ли экстремист или нет? Вот с точки зрения закона. Вот у нас слушатель подписал как следователь майор. Вот здравствуйте.
Добрый.
Да, как вас зовут?
Георгий, майор.
Да, Георгий.
Я не следователь, но я юрист. Да. Связан больше по криминалу.
Да, пожалуйста.
Но из слов Ходорковского, знаете...
Убавьте приемник, потому что вас не слышно, и мы...
Убавил.
Да.
Это вот что хочешь. Если очень захотеть, я эти слова могу перевернуть и так, что Ходорковского, может быть, к стенке ставить. С другой стороны, если ставить задачу просто, то можно просто это спокойно свернуть на тормозах и сказать, что человек просто высказал свою мысль.
Ну хорошо, вот генпрокуратура уже на тормоза ничего не сворачивает и направляет дело в Следственный комитет. С точки зрения юридической, можно трактовать это как экстремизм, правильно я вас понимаю?
Можно трактовать как угодно, но после той ситуации, которая у нас была в Москве, в России, со всякими вот этими тяжкими телесными, с этими избиениями, у меня такое ощущение, что наша генпрокуратура, во всяком случае, половина из них где-то дипломы купила. Потому что элементарные вещи они умеют трактовать так, что...
Хорошо, давайте так. Я как вас, как юриста спрошу. Если вы были юристом, и вам было дадено задание доказать, что Ходорковский экстремист...
Я бы доказал, да.
Вы доказали бы, вот на этих основаниях, которые сейчас есть.
Ну, я бы развернул так, что он бы...
То есть это возможно. Я понял. Спасибо большое. Вот наш слушатель, майор сам, он юрист. Он говорит, да, основываясь на тех фразах, которые произносил Ходорковский, можно ему шить дело об экстремизме. Вполне. То есть доказать легко. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло. Алло, нет, не получилось у вас, жаль. 7373-948, как вас зовут? Алло.
Алексей, Владислав меня зовут, да, я звонил. Я, наоборот, бы оппонент сказал бы, я бы защитил бы Ходорковского.
А вы юрист?
Слово вообще, по-моему, латинское. И
послушайте, но мы можем защищать Ходорковского как угодно. Вы поймите меня правильно, Владислав. Вот есть закон в Российской Федерации, и мне интересно, с точки зрения закона, здесь можно трактовать слова Ходорковского как экстремизм или нет? Вот юрист вот только что звонил, говорит, можно.
Леш.
Нет, я не согласен.
Вы не согласны?
Как мне рассказывали мои знакомые юристы, вообще все, что угодно, можно трактовать как угодно. Если юристу необходимо, адвокату, прокурору, неважно, повернуть дело в свою пользу, он это сделает.
Послушай, Даша,
Была сейчас статья клевета на государство, его бы еще
Тут все очень просто. Понимаешь, если бы Ходорковский говорил, страна России очень хорошая, мне очень нравится, и путь России — это эволюция, ты бы никак ему не приписала слова революции, потому что он бы этого слова не сказал. Вот есть такой тезис, который нам часто повторяет наш главный редактор. Слова значат.
Да.
На Ходорковский слова сказал.
И
я спрашиваю, эти слова, конкретно эти слова, да, вот разговор о том, что все можно трактовать, все, да не все. А вот конкретно
просто
это,
что-то тебе не нужно
нет?
трактовать.
Подожди,
потому что
мне важно здесь знать. Я понимаю, я не хочу философствовать сейчас, Даша, пойми меня правильно. Я хочу понять, юрист в России сейчас, слушая слова Ходорковского, может это дело повернуть так, что Ходорковский экстремист? Да или нет? Вот и все. Мне нужно знать ответ. Вот мне человек-юрист позвонил и говорит, да, можно. Да, можно, вопросов нет, говорит. Конкретно эти слова, конкретно. Не общие, не кто-то там на заборе написал. Именно эти слова, именно Ходорковского, можно трактовать в России в соответствии с законом как экстремизм. Все, вот это мне надо
хорошо,
было услышать.
Ждем
именно
звонка
этого.
Юриста.
Именно этого. Да, я прошу поэтому звонить юристов, которые могут мне объяснить, да или нет. Элементарная вещь, казалось бы. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, я историк, юрист и так далее.
Да.
Значит, если с точки зрения закона, который у нас есть, отсутствует главная компонента призывы и действия, связанные с подстрекательством, с прямыми призывами, с прямыми угрозами неучастия в революции. Есть всего лишь своя философско-политическая оценка ситуации, в которой он совершенно прав. Потому что я как историк вам скажу, в России не было ни одного столетия, в котором бы не было как минимум двух революций. Революция со времен Кира Великого – это единственный элемент, который стоит в основе любой эволюции.
Мне кажется, вы сейчас наговорите на экстремизм.
Нет. Как же так? А великая буржуазно-демократическая революция в Голландии, а французская революция, а октябрьская революция, революция 91-го года.
Это я все понимаю. Это революции, безусловно. Я это все прекрасно понимаю. То есть не надо мне рассказывать там великую октябрьскую вспоминать, еще какую-то буржуазно-демократическую. Все это мне понятно. Это история, и с исторической точки зрения мы можем говорить о революции. Ходорковский говорит о современной России и о пути развития России. И он говорит, единственный выход для России сегодня – это революция, и я буду помогать в поиске вот этого альтернативного пути. Он это говорит впрямую. И более того, главный вопрос для него – как бы поменьше жертв было в результате этой революции. Вот, пожалуйста, каков выход? Он говорит, это революция. Вот, пожалуйста, революция неизбежна. Вот, вопрос в том, как сделать революцию хотя бы относительно мирной и эффективной. То есть для него вопроса не стоит, должна ли в России произойти революция. Он говорит, в России нужна революция. Он это заявляет прямо. То есть нужен неконституционный...
Но это его мнение, абсолютно, опять же.
Неконституционный, да. Это его мнение, безусловно. Да. Он говорит, неконституционный абсолютно переворот. В России нужен, считает Ходорковский. Из его слов мы делаем вывод, правильно?
Мы делаем вывод, да, но тут нету действительно призыва ни одного. Еще раз перечитав, я это понимаю. Тут нет ни одного слова «давайте», «вперед». Вот ничего такого здесь нету. Это просто его мнение и его же мнение, что необходимо сделать эту революцию как можно менее там, кровавой и так далее, да, то есть более мирный и бескровный.
То так есть... ты это понимаешь.
Да, я это
понимаю. Я это понимаю по-другому абсолютно.
Послушай, ну тут, как, понимаешь, любой человек выйдет на улицу и начнет кричать там про, я не знаю, что угодно. И, понимаешь, ты, и...
Поэтому я и спрашивал юристов. Поэтому я не хочу слушать любого человека. В этом вся штука. Поэтому я не хочу слышать любого. Я не хочу слышать себя, я не хочу слышать тебя. Я серьезно сейчас говорю, потому что мы не юристы.
Да.
Вот я хочу слышать юристов, я хочу слышать специалистов. 7373948, телефон прямого эфира. Еще юристы, пожалуйста, вот только юристы, а? Ну, пожалуйста, вот как трактовать эти слова? Их можно трактовать так или нет? Подвести под этот закон? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы юрист?
Ну, да.
А что значит «ну, да»?
Алексей, я хочу сказать следующее. Дело все в том, что вот вы задаете один вопрос. Можно ли с точки зрения
закона,
российского закона?
Да.
А вы как, хотя бы в одном законе четкого определения понятий, определенных понятий, встречали?
Поймите меня правильно. Вы меня сейчас ставите в тупик. Я вам объясню. Подождите, остановитесь. Вы меня ставите в тупик, а мне нужно ответить на вопрос. Ответьте, выведите меня из тупика, а не ставьте в больше.
Я вам могу сказать, есть такое понятие, как юридическая казуистика.
Да.
Вам это знакомо?
Ну, я слышал вот, такое, да.
Вот очень хорошо. Вот предыдущий позвонивший вам сказал, все зависит от заказа, потому что четких определений нет. Поэтому как закажут считать это экстремистским, будет экстремистским. Нет. Давайте со случаем с Васильевой. Нет преступления со стороны Васильевой, потому что заказ другой.
Но там нет...
Нет четких определений в законе.
Но Васильева это мошенничество, это экстремизм.
Относительно того, с точки зрения российских законов, сам вопрос поставлен неверно.
Неверно. Понял, спасибо большое. Ну, я хотел знать, с точки зрения закона, возможно или невозможно. Вы же продлеваете эту мысль и говорите, что у нас закон, что дышло, как повернул, так и
вышло.
В общем-то,
да.
И вышло. И плевать вообще, потому что его можно воротить как хочешь, и если нужно, то докажет. Ладно. Может быть, в нас в некоторой степени рассудит голосование, хотя я уже вижу его результаты и понимаю, что оно нас не рассудит. 52% считают, что Ходорковский действительно, его слова тянут на экстремизм. 52%. 48% считают, что это не экстремизм вовсе. 48%. Но, то есть, при прочих равных, я, в принципе, скажу, что это 50 на 50. 50 на 50. Большинство, да, на первой позиции, но это не подавляющее большинство. Ну, 2%.
Да.
2%. Это не так много. То есть, 50 на 50. Вопрос глобально спорный. Ну, может, не глобально, во всяком случае, регионально точно спорный, да? А может, и глобально, потому что когда мы обвиним Ходорковского в экстремизме, обязательно об этом заговорят и другие страны. И это дело будет иметь, я думаю, именно глобальный масштаб. Ну, во всяком случае, для элит некоторых стран. Для народов, наверное,
да,
нет.
Да, но мнение Международного суда нам скоро уже будет совсем неинтересно.
Нам по боку как... оно да. будет. Возможно, если будет принято такое решение о верховенстве наших судов и нашего закона над законом международным там, и так далее, международными судами. Об этом сейчас говорят, и мы напоминали, Совет Федерации об этом говорит. Вот прям накануне, это свежая абсолютно новость. Но, тем не менее, 52%. Все, здесь я ставлю точку, дальше будем разбираться в этом деле, посмотрим, куда будут поворачивать. Но я думаю, если Генпрокуратура взялась и в Следственный комитет передали, скорее всего, Ходорковский в России будет объявлен экстремистом. И, в общем-то, на этом будет поставлена точка до определенного момента, пока, может быть, Ходорковский не захочет приехать в Россию. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Вот Ходорковский выбил из-под нас тему по поводу Потапенко и Грудинина. Я по этому поводу сильно печалюсь, но понимаю, что эту тему мы никак не уложим в несколько минут. Я понимаю, что мы ее не уложим. Я просто посоветую вам обратить внимание тогда на дискуссию, которая состоялась 8 декабря в рамках работы секции Московского экономического форума. И там был господин Потапенко, управляющий партнер Management Development Group, который представился предпринимателем, занимающимся ритейлом. И Грудинин, это совхоз имени Ленина. Они дерзко критиковали разговоры о смене экономического курса. А заседание именно этому и было посвящено. Они говорили о том, что менять экономический курс, если здесь, в России, нам конкретно, они о себе говорят, мешают те люди, которые принимают решения какие-то ключевые. Продуктовые эмбарго, например, ну и так далее. Обратите просто на это внимание, я не успею эту тему обсудить в несколько минут. К сожалению, Ходорковский выбил эту тему. Но Ходорковский сейчас актуальнее. Так получилось. И поэтому одна короткая тема. Ким Чен Ын объявил о создании в КНДР водородной бомбы. Он говорит, страна смогла стать мощной ядерной державой, готовой привести в действие атомную и водородную бомбы собственной разработки в целях надежной защиты своего суверенитета и национального достоинства. Мы и далее можем выстраивать нашу страну в мощную державу, которая не посмеет провоцировать ни один враг. Всегда, когда говорят о водородной бомбе, я думаю, как Северная Корея будет доставлять эту водородную бомбу, или она просто устроит самосожжение, самоубийство. Ну ладно, это не суть. Я просто хотел спросить, потому что у нас очень много новостей разных по Северной Корее, так или иначе, возникает обычно. И кто-то восхищается Северной Кореей, а кто-то ее проклинает. Вот вопрос для голосования. Вот Северная Корея – это пример для подражания или нет? Вот и все. Вот серьезно, я просто знаю, люди, они со слезами на глаза говорят, Северная Корея, молодцы, ребята, вот нам надо так же. А кто-то говорит, Северная Корея – это смешные фрики какие-то, идиоты абсолютные. Вот просто, раз и навсегда, давайте решим. Северная Корея – это пример для подражания. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36.
Я вообще побаиваюсь этих ребят.
Побаиваешься Северной Кореи? Они же наши друзья.
Да,
это же наши партнеры, это же наши друзья.
Не мешает их бояться, честно говоря.
Это же наши друзья. Как ты можешь бояться наших друзей? 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Северная Корея – пример для подражания. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Мне просто хочется понять, восхищаетесь вы Северной Кореей или смеетесь над ней, или, может быть, критикуете. Северная Корея – это как раз всемирный пример, как не надо делать, говорит Ахмадинежад. Что еще? Что больше сам Бастрыкин, Чайка? Нет, это уже по другим темам. 134-21-35. Северная Корея для пример для подражения. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, и перед тем, как отправиться в движение, я вам объявлю итоги голосования.
В движении.
Ну вот, собственно, я думал, эта пауза будет чуть побольше. Она была совершенно мизерной. 39% радиослушателей восхищаются Северной Кореей, говорят, что это пример для подражания. 61% говорит, как раз как Северная Корея делать не нужно. Ну, 39 даже. Представь себе, 39%. Говорит, Северная Корея – самое оно, самый сок. Все, отправляемся в движение, и вы расскажете, где вы едете и что видите. В Москве сейчас на данный момент 7 баллов пробки. Достаточно сложная ситуация. По внутренней стороне МКАД от Ярославского шоссе и до Щелковского шоссе. Очень плохо на выезд. У нас шоссе энтузиастов 2-километровая пробка уперлась в МКАД, а после МКАД 3-километровая пробка стоит. Внешняя сторона МКАД очень плохая от Лермонтовского проспекта и до Щелковского шоссе. Также плохо на внешней стороне МКАД от Минского шоссе и до Калужского. Плохая ленинградка на подъезде раньше, чем от Международного шоссе начинается пробка и упирается она в МКАД. И это, в общем-то, известная пробка. 7373-948, телефон прямого эфира, где едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, так, на Ленинградке пробка, люди уже начали заезжать со Свободы, с Новокуркинского шоссе в сторону области, где заторы.
Да, понял, спасибо большое. 7373-948, как вас зовут, алло?
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Тараторка на Ларгусе.
Да, Тараторка.
Выехал из Дмитровки, думал, МКАД переехал, думал, все кончилось, а оно только начинается. Ужасная пробка от Северного и, скорее всего, Грибков. В разговорчиках пишет, фура перевернулась.
Понял.
Объезжайте,
Тараторка,
помогите.
А раньше вы были на Лифан, теперь вы на Ларгусе.
Жду, а у меня две машины, одна для работы, другая для семьи.
А я думаю, когда-нибудь вы нам начнете звонить и говорить, Тараторка на Майбахе. Дайте,
да,
я этого вам пожелаю. Я вам этого пожелаю. Это Тараторка на Майбахе. 7373-948. Развитие вам и успех. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да.
Я как раз вот по шоссе энтузиастов выехал, и от МКАДа до конца Балашихи примерно минут 30-40 в правой полосе, так что вроде нормально.
Понял, спасибо. 7373-948. Как вас зовут, алло?
Владимир, Москва, добрый,
да,
Владимир, вечер.
Да.
Проспект Мира, вот ТТК в сторону области до Северянки. Раком.
Плохо. Даша, он сказал плохо. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Я так и услышала.
Алексей, здравствуйте. Добрый вечер. Москва. Михаил Суперб, Ярославка.
Так.
Ой, боже.
Все?
Мы поняли.
Спасибо большое. Человек с Ярославки позвонил. Михаил Суперб. Ой, боже. Господи. Мне понравилось это. Привет, Алексей. Привет, Москва. Привет, Олимпийский. Ну, как-то так. Ой, ладно. А почему на лифчике? А потому что Лифан. А, вот почему на лифчике написал код. Мы ждем туры в Северную Корею, она должна принять наших туристов, пишет мы. Ладно, в общем-то, поработали. Завтра пятница, будет легче. С вами была Дарья Кноры.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.